Ну что, новое правительство сформировано, будет решать новые задачи и, главное, озвучено президентом – повышение благосостояния граждан. В ближайшие 40 минут подведем итоги назначений, попытаемся более подробно ознакомиться с персонами нового кабинета министров. А в студии Алексей Красильников, Кирилл Бакеев, Виталий Фотин. Коллеги, приветствую вас.
Здравствуй.
Ну и, наверное, начнем, наверное, со структуры, потому что она несколько видоизменилась. Да? Что здесь поменялось, исходя из этого, попробуем понять, ну, что это может значить, да, к чему это может, почему это так сделано, да. У Михаила Мишустина, у премьера будет 9 замов, в том числе один первый, то есть одна правая рука, 8 пальцев. Получается так, было на одного зама больше, то есть я делаю такой вот вывод, что это больше подходит под пункт оптимизации. Угу. Да, все-таки, ну, там они по определенным специальным вопросам и так далее, ну, видимо, 10 это многовато, вот решили оставить 9.
А ты знаешь, всегда происходит такая вещь, когда министерство количество уменьшается или увеличивается, тут как бы не выиграть, потому что если уменьшается, значит, фактически какая-то область, ну, какой-то области будет уделяться меньше внимания, она теперь смежная. Если количество увеличивается, наоборот, ребят, бюрократия растет.
Не всегда. Мы еще, я думаю, к этому вернемся. Например, Министерство по делам Северного Кавказа учитывается еще, например, дублирующие функции или что.
А вот давай, кстати, сразу к нему перейдем. Это тоже ведь изменение, да? То есть оно упразднено, Министерство по делам Северного Кавказа, да, теперь функция его будет выполнять Минэкономразвития. И, ну, я делаю первый простой вывод из того, что, ну, Кавказ-то теперь обычный регион.
По факту или номинально?
Номинально.
Вот какую вещь. Номинально. А там действительно дела такие же, которые происходят в других регионах?
Я думаю, что раньше просто он требовал специального какого-то, да, министерства, то есть специального управления.
Сейчас что-то произошло,
сейчас, ну, во-первых, его подтянули, да, этот регион. Он существенно там увеличил свои показатели. Он обычно отставал, да, то есть, ну, если упрощенно говорить по многим показателям и так далее. Ну, плюс ко всему, давай не забывать, что все-таки Северный Кавказ — это территория, в которой еще 20 лет назад была война.
Война, да, о чем речь.
Вот, ну, и поэтому там всегда были отдельные, и сколько представителей, да, президента силовых, например, ты помнишь, всегда отправлялись туда, да, решали вопросы и прочее, прочее. Ну, то есть это был какой-то, так сказать, отдельный регион, требующий особого внимания. И вот я сейчас предполагаю, что, наверное, это теперь обычный регион.
Угу. Вот. А есть еще другая версия, которая говорит как раз о том, что убрано было сие министерство как раз по той причине, из-за того, что конфликтовали, скажем так, полномочия с институтом полпредства, поскольку полномочные представители президента есть в разных регионах, и в том числе, да, теперь полномочным представителем президента в этом регионе будет Юрий Чайка, и до этого было обнаружено, что часто две ведомственные структуры как бы входят в конфликт, и вместо того, чтобы решать дела, каждый занимается тем, кто и чем занимается, и кто старше и монарше. Это, кстати, происходит вне зависимости от того, кто занимается бюджетными вопросами. Полпред или же министерство.
То есть, вот, честно, я за такую версию больше склоняюсь.
Ну, поэтому здесь и оптимизация, и упрощение управления, и донесение, скажем так, воли федеральной власти до непосредственно региона.
А ты считаешь, что именно вот... Потому что это же ведь может конфликтовать и в других, например, там, на Дальнем Востоке тоже так.
А вот
да,
потому
например?
Что, смотри, видишь, видимо, на Дальнем Востоке такой ситуации нет, потому что Министерство по делам Дальнего Востока и Арктики, оно сохранилось.
Но тогда получается, что конфликтуют обычно, как правило, да, все-таки там, руководители, да, ну, руководители, люди, неважно.
Ну, конечно.
Да, а не структура как таковая. Вот, понимаешь, тут какой момент? Тут обычно это меняется
структура
тем, что,
обладает,
что да, убирается
нет,
один человек или назначается
я
другой.
Я с тобой не согласен. Структура обладает полномочиями. Полномочия реализуются, там, неважно, главой или главой. Так, если есть смежные полномочия, структуры будут конфликтовать вне зависимости от того, в каких отношениях находится, ну, в нашем случае, полпред или министр. Потому что будут возникать вопросы, а кто занимается этим, а если этим занимаетесь вы, а мы вообще-то тоже этим занимаемся, и давайте мы все-таки выясним, кто из нас что делает.
Примирит ли ваши позиции предположение, что решила все практика? То есть здесь на практике эти конфликты случались, конфликты вот в негативном смысле слова. Там конфликтов не происходило. Поэтому здесь министерство решили как это отменить, здесь министерство решили оставить.
Но практика разделения министерств, судя по всему, сохранилась. Потому что если мы помним, когда Владимир Путин победил на выборах 2016 года, было предложено премьер-министром Дмитрием Медведевым разделить Министерство образования на Министерство просвещения, то бишь, да, школы, детские сады, и вот это вот все начальное образование, и на Министерство науки и образования, то есть на ту часть, которая занимается непосредственно высшим образованием, наукой и прочими, прочими важными делами. И вот сейчас мы видим, что вот это разделение, оно сохранилось.
Но и еще некоторые изменения. Росреестр ранее подчинялся Минэкономразвитию, а Росздравнадзор подчинялся Минздраву, также Минздраву подчинялось Федеральное медико-биологическое агентство, и все это теперь передано в подчинение правительства. Непосредственно правительству будет подчиняться. Что тут, наверное, можно сказать? В том, что, ну, например... Не знаю, усматриваешь ли ты, вот, особенно что касается Федерального медиабиологического агентства, что это какие-то, может быть, истории, связанные с тем, что,
спортивными,
с вызовами, да, которые, с которыми Россия сталкивается на международно-спортивном уровне. Может ли здесь быть такой вариант?
Совершенно запросто. Просто это вот как раз, собственно говоря, эту аббревиатуру ФМБА, вот оттуда и узнаю, я лично оттуда узнал, вот честно.
Вот было бы интереснее, если бы это агентство было передано под управление президента. Вот это было бы наряду с какими-нибудь ФСО и ФСБ.
Ты имеешь в виду, что там бы все укрепилось, наладилось бы? Просто по-хорошему ты так начинаешь понимать, что, ну, не начинаешь, изначально исходишь, что, ну, люди работают обычное, как обычное ведомство, обычное. Но потом вдруг возникает, что очень серьезный конфликт, очень серьезный и имиджевый для России момент, оказывается, он вот здесь вот.
Да.
Если этот момент упрощается, упраздняется, решается, то как бы и смысл.
Ну,
и
в данном случае мы только увидели то, перед кем теперь будут отчитываться работники Федерального медико-биологического агентства. Вот и все.
Да, ну и, собственно, и Росздравнадзор тоже, да? То есть, получается, тоже он теперь выведен из Минздрава. И вот еще какой может быть момент, дополняющий, да, не исключающий вашу версию, о том, что поскольку, ну, все-таки у нас основная цель, да, повышение благосостояния, и на Минздрава возлагает, на опции Минздрава, на самом деле, это серьезная нагрузка, да, поскольку благосостояние зачастую зависит от нашего здравоохранения.
Ну как,
да,
а врачи те самые, которые получают зарплату бюджета через это министерство?
Естественно, да. Вот, ну и с учетом того, что и качество уровня жизни, да, о чем мы говорим, да, то есть оно зависит от задач, которые выполняет Минздрав, вне сомнения, и, собственно, и оно тоже сказывается на благосостоянии, с учетом того, что у нас смещается средний возраст, и у нас все большее количество пожилых людей в стране, да, и расходы на здоровье, они тоже растут. Если растут расходы на здоровье, на качественное здравоохранение, они в любом случае будут расти. Стало быть, ну, получается, что благосостояние повышаться не может именно из-за того, что просто приходится больше тратить средств на здоровье. Понимаешь? То есть вот в любом случае у Минздрава в контексте заданных задач много функций, которые, основных, которыми он должен заниматься. Поэтому вот такие вещи, которые подчинялись, да, в данном случае мы говорим о Росздравнадзоре и Федеральном медико-биологическом агентстве, они вот будут подчиняться правительству непосредственно, дополняя к тому, что мы сказали до этого.
А мне здесь кажется, что вот если мы говорим о Росздравнадзоре, это же агентство надзорное, и, возможно, из структуры Министерства здравоохранения оно выводится как раз по причине того, чтобы создать относительно независимую в структуре правительства вещь или орган, который будет следить за тем, что происходит в здравоохранении. Тем более, что мы помним, что Татьяна Голикова теперь вице-премьер и заместитель председателя правительства. Ну, собственно, да, вице-премьер. Возможно, что-то с этим связано. И Татьяна Голикова испытывает нежные чувства к Росздравнадзору и хочет непосредственно следить за той областью, которую она когда-то не так давно занималась.
Мне в этом плане вспоминается шутка из фильма «Враг государства». Если нужен следящий за кем-то, а кто будет следить за следящим? Кто будет надзирать надзорную деятельность?
А у нас же есть первый заместитель председателя правительства.
Вот. И вот. Там дальше вот это вот лесенка.
Там премьер, да, еще над ним. Но и вот еще момент, что давайте не забывать о том, что, о чем говорилось, о том, что в закупках, госзакупках лекарств, что там были допущены ошибки, об этом признал президент.
Стратегические.
То есть, да, и, в общем, там куча вопросов, которые предстоит решать. Кстати, сказав о Голикове, наверное, мы перейдем к тем, кто сохранил свой пост в новом правительстве, уже, собственно, к персонам. Вот, оно уже назвали, но, наверное, первое, что важно, и что отмечают все практически, в первую очередь стоит отметить старожил, да, это Сергей Лавров, глава МИД, и Сергей Шойгу, министр обороны. А старожилы в правительстве, один работает в правительстве с 2004 года, второй с 2012. Также Владимира Колокольцева сюда добавили, Евгения Зиничева. Они сохранили посты глав МВД и МЧС. Ну, то есть это то, что у нас называется, ну, так сказать, силовым блоком. Да? Как отметили, по сути, все силовой внешнеполитический блок, он сохранился. Когда президент говорил о приоритете правительства, да, мы сказали главное, но там также было сказано вторым, то есть два вот основных, укрепление позиции России на международной сцене. То есть это непосредственно касается, естественно, МИД, да, а здесь в данном случае, я предполагаю, несмотря на то, что все-таки многие отмечают и возраст, да, главы МИД, в данном случае важен авторитетный дипломат. А вот тут уж, как говорится, равных Лаврову нет. Вот на мировой арене. Именно, возможно, поэтому будет продолжать заниматься своими обязанностями. Вот. Ну, а что касается остального силового блока, тут, наверное, я предполагаю, можно косвенно сказать, что действиями и предыдущего правительства, наверное, и президент доволен, и Дума довольна, и полагают, что, собственно говоря, все развивается как нужно, и в этих ведомствах некий порядок существует. Вот, поэтому, собственно, эти люди и остались, они будут продолжать свою работу на своих постах. Ну и еще, на самом деле, сохранилось ведь много людей, да, на своих министерствах. Там же можно отметить, например, министр транспорта, Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минстроя Владимир Якушев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Ну, пожалуй, наверное, всех мы не будем перечислять. Вот еще несколько моментов. Например, несколько людей, которые в свои посты не сохранили, но в правительстве остались. Да? Вице-премьер Константин Чученко, отвечающий за реализацию регуляторной реформы. Вот, зампредом правительства он стал в мае 2018-го, а до этого он работал начальником контрольного управления президента. И его предложили назначить министром юстиции, то есть он лишился поста вице-премьера. Давайте послушаем, что сказал по его душу доктор юридических наук, заслуженный юрист России Михаил Борчевский.
Чученко юрист, причем юрист-юрист, не только по образованию, но и по сфере деятельности и по менталитету. Работая в аппарате, он, помимо того, что он, так сказать, очень хорошо работал аппарат, сам выполнял свою функцию абсолютно, он затеял колоссальные две реформы. Это новый административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, и очень сильно продвинулся в этой работе, и на нем лежала регуляторная гильотина, по которой тоже очень большое продвижение вперед было. Сделана такая тектоническая подвижка, вот, и она началась. Она не завершена, но она началась. Поэтому я думаю, что это то, что называется «человек на своем месте».
Ну и продолжая, вернее, заканчивая тему тех, кто остался, еще и первый вице-премьер министр финансов теперь стал Антон Силуанов, ключевая фигура в правительстве Медведева, возглавил министерство в 2011-м, а должность первого вице-премьера был назначен в 2018-м. Ну, в общем, он работал на разных должностях в Министерстве финансов, так что глава Минфина нынешний прекрасно знает Минфин.
Мне вспомнилось, что после послания президента того, и во время как раз вот было видно, как у Силуанова прям видно, как у него голова начала работать, сколько нужно будет денег на те траты, на одно, на другое. Прям такая табличка Excel рисовалась. Видимо, эту табличку нужно будет как-то реализовать в жизнь. А мы пока прервемся на минутку с небольшим.
В Туркмении хотят собрать вышедшие из употребления слова и выражения. По всей стране будут организованы экспедиции для поиска забытых пословиц и поговорок.
Мы по маленьким-маленьким буквам аккуратный день ото дня собирали одно только слово. Это слово ведь все для меня.
В Узбекистане с 1 января вступили в силу новые правила проведения торжественных мероприятий. За их соблюдением в Самарканде уже следит специальная рабочая группа, приезжает на свадьбы и пересчитывает гостей. Их должно быть не более 250 человек.
Ах, не могу, чтоб я гостей встречал. Похоже, все они договорились. Еще не все явились, запылились. А мой кошель уже поисхудал.
Британской королевской семье придется перераспределить между собой многочисленные визиты на торжественные мероприятия. Из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий, другие члены монаршей фамилии вынуждены сильно уплотнить свой рабочий график.
График у у меня есть график. А все, что не по графику, нафиг, нафиг.
Радио «Спутник».
Ну, а мы продолжим. Новое российское правительство, и, наверное, стоит перейти к новым лицам.
Ну, это самое интересное, поскольку, хотя понятно, что со старыми не все всегда ясно, но тем не менее, о новых лицах более, скажем так, интригующе. То есть, что это за новые лица? И мы решили пойти простым путем и обратились к тем, кто знает лично новых министров. Предлагаю, коллеги, начать вот нетривиально со спорта. Олег Матыцын, глава Федерации международного студенческого спорта, а в прошлом ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Вот что о нем рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Ажурова, которая дружит с ним.
Я его очень хорошо знаю. Он был моим деканом, во-первых, в Институте физкультуры спортивного факультета. Соответственно, мы с ним работали вместе, когда я была зампредом Госдумы. Он был председателем Всероссийского студенческого союза по универсиаде в Казани. Понимаю, почему его назначили. Конечно, он выстроил очень здорово. Он сам является президентом ФИСУ, Международной федерации студенческой. И очень хорошо зарекомендовал игроков международного движения спортивного.
Ну, тут, да, наверное, стоит добавить, не то, что дружит, а еще и училась у него в этом смысле, про учителя комментарий получилось такой. С другой стороны, ну, тут такая вещь, мы с тобой немножечко общались на эту тему, это вещь такая, вот, как сказать, нишевая спортивное министерство, и здесь прям видны, как это сказать, шаги, поступки, дела, за которые, потому что, ну, в смысле, за которые было как раз произведено вот это повышение назначения, потому что студенческие, юниорские, университетские соревнования стали как-то больше на виду, на международных уровнях, на международных соревнованиях успехи и медали есть постоянно. Как раз сейчас юниорские дела происходят, там тоже все очень неплохо. И в плане организационном, кстати, универсиада казанская была блистательно проведена. И вот тут видно, грубо говоря, на что ориентир.
То есть ты хочешь сказать, что это такой взгляд на перспективу?
Нет, человек показал, что на уровне... Знаете, на как уровне... вот в спорте из юниорских и студенческих лиг ты переходишь во взрослую. Вот здесь тоже... Я не буду говорить и предполагать, что дали потренироваться на студенческом уровне, а теперь давай во взрослом. Но вот, мне кажется, такую параллель можно провести.
Но вы знаете, ты знаешь, вот ведь отмечают многие о том, что он добился достаточно хорошей международной репутации, да, как глава Федерации международного студенческого спорта.
Да.
А нам очень необходимо еще раз улучшать свою международную репутацию.
Ну, так я же тебе тоже говорю, как раз. Это вот на этом уровне детей, потом юниоры, потом юноши.
Я подумал, что ты говоришь об организации. Я говорю
организация, это значит, это параллельно.
О весе.
Конечно, конечно.
О весе. Вне сомнения.
Получилось на студентах, теперь давай на взрослых. Как это? Вот я говорю, как тренеров, как игроков переводят из юношеского спорта во взрослый. Многие теряются, игроки. Посмотрим, как организация.
Да, ну и потом со всеми этими скандалами, которые были за последние годы, да, масса этой скандалов, сколько в обществе было там. Почему же? Надо же уже как-то сменить все лица, которые отвечали за этот период, который мы там шли до 2018-го, а в итоге дошли до 2020-го. Да?
Ну, давай, наверное, тоже упомянем. Сразу же практически вылезли достаточно негативные факты из биографии Матыцына. О них, мне кажется, стоит говорить. Не стоит. Просто все уже действительно, мне кажется, прочитали относительно вот этого вот земель.
Административного дела?
Да, земли, которые по черкизскому рынку переходили. Ну, тут не знаю, тут, наверное, нужно будет слушать и смотреть по поступкам, оценивать, потому что, ну... Министр.
Если, ну, это же не тот случай, там, да, мы назначили, а потом вдруг узнали.
Угу.
Поэтому тут как раз, мне кажется, вопросов особых нет. Люди, которые назначают, они взвешивают. Риски тем более. Кстати, еще последний штрих. Он профессиональный игрок в настольный теннис, а там у нас, по-моему, как-то не особо в последнее время.
А когда-то вот было особо? Я буквально пару игроков так помню, где-то отмечались, а так?
Но, тем не менее, этот спорт ушел... прочно в... Ну, собственно, откуда он и пришел, да?
Откуда он пришел?
Китай, Корея, еще иногда Япония, там, Тайвань и прочее. Но, тем не менее, посмотрим, может быть, появятся и новые успехи в этом
виде
спорта.
Давай еще к новым лицам. Много про спорт, мне кажется, незаслуженно много про спорт.
Да, новое, еще одно молодое лицо, министр просвещения Сергей Кравцов. Он уже работал в структурах правительства, занимал должности заместителя министра образования и науки, руководителя Рособнадзора. То есть это такое вот, я бы сказал, обновление. Вот что про Сергея Кравцова сообщил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
Я знаком с Сергеем Кравцовым, и это человек, который хорошо понимает образовательную сферу, и не только образовательный процесс школьников, но и разбирается в воспитательной составляющей. Он молодой, современный профессионал. Я убежден, что его приход будет в положительной мере воспринят и учителями, и всеми работниками именно образовательной сферы страны. Еще раз хочу подчеркнуть, он настоящий профессионал, настоящий патриот.
И еще моложе, еще идем к одному министру. 1979 года рождения.
Про просвещение ты не хочешь поговорить? Как-то здесь все понятно?
У меня вывод будет после их
обоих. Да, отлично, давай.
Значит, вице-президент Ростелекова по цифровым платформам, а ныне глава Минкомсвязи Максуд Шадаев. С 2008 года он работал помощником руководителя администрации президента России Сергея Нарышкина. С 2012 по 2014 был советником председателя. Председателя Госдумы, тоже, собственно, Нарышкина, отвечал за группу, реализующий проект «Электронный парламент». То есть, как раз, помните, да, это вся история электронного парламента и так далее. Вот это его рук дело. Вот что о нем рассказал заместитель председателя экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Антон Колыханов.
Могу сказать, что та информационная система, которая создавалась Максутом Игоревичем в Московской области, это была одна из лучших информационных систем, и уже в личном общении стало понятно, что этот человек высокопрофессиональный, что действительно он способен создавать большие, комплексные, серьезные информационные системы, в связи с чем, конечно, такое назначение на Министерство связи – это для отрасли большой плюс. Вот хочу пожелать удачи, там будет большой объем работы, я искренне уверен, что он справится.
А теперь вот и вывод, о котором я обещал, и он, как на мой взгляд, да, он вытекает из, в общем-то, главы правительства. Да, на мой взгляд, молодые люди, которые давно, кстати, работают, да, подчеркиваю, давно работают в структурах и в министерствах, как помощники, и люди, которые работали в администрации президента. Молодые люди, помните, что говорили при назначении Мишустина, да, то есть человек, который создал систему, который из другого поколения, цифровик, да, вот эти вот все вещи, то есть он...
Но у нас был уже президент-цифровик, тоже из молодого поколения.
Он не похож был на президента-цифровика, ну, то есть он по поколению подходит, да, но все-таки немножко из другой среды.
Ну, и идеи, и темы, вот, знаешь, я тебе так скажу, по крайней мере, были активно и в массовое сознание привнесены-то уже пораньше.
Ну, вне сомнений, я
и
помню, да,
все
эти да, вещи с айфонами, да-да-да, но, тем не менее, все-таки здесь мы говорим о людях, которые организовывали системные вещи. Вот. И, на мой взгляд, это показатель. Это достаточно молодые для, скажем так, для российской, наверное, политики, будем так называть, да. Мы же тоже обновляемся вместе со всем миром, потихонечку все больше молодых приходит людей. Вот. И...
С другой стороны, знаешь, я сам себе могу здесь попротиворечить, как раз вот за это время, которое прошло с начала вот этой самой эпохи цифровизации, популяризации эпохи цифровизации, эти люди как раз и становились специалистами, становились управленцами. То есть вот в этом смысле они в этой воде будут чувствовать себя намного комфортнее, проще и дальше, а дальше вперед уже.
И вот касательно, собственно, министерств, если про Минкомсвязь, тут, в общем-то, и ясно, да, то есть наша современная связь, она, в общем-то, наша связь за последние годы существенно обновилась, да, и там прогресс технический позволяет сейчас ей серьезно развиваться, только в образовании тоже есть некая попытка обновления, да, и... Допустим, Сергей Кравцов, да, человек, который тоже работал в структурах правительства, да, и то, о чем вот сказал Антон Цветков, что этот человек хорошо знает, что такое новое образование.
А про просвещение все-таки я бы вот хотел твое мнение еще здесь послушать.
Взгляд. На мой взгляд, человек, который, скажем так, был замом, да, который знает прекрасно
Но это такое ли сильное обновление?
Человек, который знает все о ЕГЭ, не может быть плохим.
Это провокационная шутка. Я здесь больше что имел в виду? Если с позиции зама на позицию министра здесь нет как-то ощущения, что ну, примерно то же самое имя-то обновилось. Вот то нет. Самое обновление, на котором ты так настаиваешь и говоришь об омоложении как идейном, так и возрастном, а здесь...
Ну вот Ольга Васильева была первой женщиной на этом посту. Поэтому
согласись,
не знаю, какой здесь
что
обновление.
Мало в какому министерству так много достается критики, как все, что касается просвещения, образования и прочим делам. Да? То есть вот, поэтому здесь, вне сомнения, нужны какие-то решения, которые вполне возможно у Сергея Кравцова имеются. Возможно, единственное, что я бы, наверное, это в данном случае от себя бы хотел, чтобы, наверное, постоянное изменение образования, это тоже не очень хорошо. То есть я сторонник того, что вот, например, провели реформу образования, да, какую-то, или какие-то новые системы.
Знаете, ЕГЭ, мучайтесь с ним.
Дайте ей поработать. Давайте посмотрим, вот насколько она вот... А как иначе объективно это оценить? То это очень сложно.
Реформа образования проводится очень долго, и результаты они свои будут давать там лет через 10, через 15. Вот ЕГЭ тут же вводился он в каком-то 2000... затертым, и только сейчас мы понимаем и приходим к тому, что, а хорошо ли это или плохо.
Хорошо ли плохо, пошли-то сразу.
Если пошли сразу, результаты, но сейчас, вот мы видим уже, сейчас мы видим уже результаты ЕГЭ. Я вот, например, один из результатов перед вами сидящий, не знаю, хороший или плохой, но
менять постоянно образование нельзя, на мой взгляд.
Ну, в образовании, да, вот, наверное, в целом вообще часто менять стратегию нельзя, вот именно стратегию. Насколько оно здесь будет вот продолжаться, ну, наверное, будем посмотреть. Сейчас у нас перерыв на выпуск новостей, после чего вернемся к новому российскому правительству.